Земля показалась. 3 дня не было мороза, и туман невидимо работал над снегом. Петя сказал: «Выйди, папа, посмотри, послушай, как славно овсянки поют». Вышел я и послушал. Правда, очень хорошо, и ветерок такой ласковый. Дорога стала совсем рыжая и горбатая. Казалось, будто кто-то долго бежал за весной, догонял, и, наконец, коснулся ее, и она остановилась и задумалась. Закричали со всех сторон петухи, из тумана стали показываться голубые леса. Петя всмотрелся в редеющий туман и, заметив в поле что-то темное, крикнул: «Смотри, земля показалась!» Побежал в дом, и мне было слышно, там он крикнул: «Лева, иди скорее смотреть, земля показалась!» Не выдержала и мать, вышла, прикрывая от света ладонью глаза. «Где земля показалась?» Петя стоял впереди и показывал рукой снежную даль, как в море Колумб, и повторял: «Земля, земля». Глухариный ток. За ночь сильно вызвездило, в комнате стало прохладно. Я вышел посмотреть, что делается на дворе. Как раз в это время сосед мой, старый крестьянин, вышел до ветру. «Морозит», — сказал я. Он не сразу ответил, осмотрел все вокруг себя, снег, звездное небо, шарахнул ногой и сказал о морозе: «За дедом внук пришел». Я попробовал пройти по снегу, не провалилось. «Хороший внук», — сказал я старику и пошел будить детей. Я им рассказал, что это может быть последний наст, и нам надо непременно идти на Ворогож, проверить ток глухарей, и если даже не услышим песню, то увидим на снегу чирканье крыльев. «Ты, папа, спец», — сказал радостно Лева и стал тормошить печку. Все подковало и даже припорошило. Дорога была легкая и радостная во все стороны. На десятки верст леса и болота нами исхожены, избеганы с гончими, и всем островам, низинам, хохолкам дано наше имя. Есть у нас ясная поляна с 3 высокими елями, под которыми всегда зайцы проходят. Есть сухое местечко между 2 большими болотами, передышка. Есть золотая луговина. А верст за 8 от нас, среди временами почти непроходимых болот, высится боровое местечко, далеко видное. Местные люди зовут его просто Вихарек, а мы окрестили Алуанская возвышенность. Со свежими силами по припорошенному насту мы быстро промахнули все 8 верст до Вихарька, и тут, на высоком месте, щекой уловили первое движение южного ветра. Тут я вспомнил, как все говорили о весне, часом все кончится, и затревожился. Что если при южном ветре будет солнечный день, как мы выберемся из этих глухариных мест? В ожидании первого света мы прислонились к деревьям и слушали. И вот это уже верно. Всю жизнь ходи в лесу, все узнай, все изучи, и все-таки нет-нет, и выйдет такое, что никак не поймешь. Услышали мы треск внизу на болотах, и такой сильный, что лед разлетался, как стекло, и эти стеклышки льда, падая, тоже давали звуки. Чудовище, ломавшее лед на болотах, очень быстро двигалось к нам, и все мы трое, затаив дыхание со взведенными курками, ожидали его в темноте. Но оно, не дойдя немного нашего острова, завернуло и пошло все дальше и дальше в болото. На том сухом местечке, которое мы зовем передышкой, треск на короткое время прекратился, а потом опять стало ломать, и это было слышно без конца, и верно уже больше по догадке. Потом, когда в той стороне загорелась красная заря, Петя услышал первый оттуда желанный звук, и потом Лева. Верно, это было очень далеко, я не слыхал, и в ушах у меня пели сверчки. Да по догадке по-прежнему лось все ломал и ломал стекло на болоте. Они услышали первые, и теперь их дело скакать вниз и потом с риском спугнуть по стеклянному болоту. Мне довольно прекрасной зари и ласкового южного ветерка. Я стою на горе и смотрю туда вниз, на болото, покрытые редкими темными седухами, соснами. Сколько времени я так стою? Проходят красные века по заре. И вдруг там у них выстрел. Это лучше, чем мне бы пришлось. Так уж почему-то складывается. Их удачи я больше радуюсь, чем своей. Ну и мне пришлось поскакать немного. На третьем скачке я услышал особенный непередаваемый звук больших крыльев, быстро обернулся туда, на красном поймал между кронами большое черное и туда, как в стену, выстрелил, а другой глухарь, к которому я скакал, сорвался. И пусть мне больше не надо. Он упал на огромную муравьиную кочку под соснами, и в нее, в эту еще не ожившую кочку, я сел лицом к заре. У них там был еще один выстрел, но я его пропустил почти без внимания, потому что при восходящем солнце около муравьиной кочки открылся целый мир загадок, который все я, напрягая весь свой ум, стал разгадывать. Был там один маленький канальчик в луже подо льдом, и по канальчику струилась вода. Откуда взялся канальчик? Я разгадал. Это когда снег только еще начал таять, мышь пробежала и омяла его, потом подморозила, а когда снова стало таять, то омятая мышью не так быстро превращалась в воду, как снег. И когда еще раз сверху заморозила, то подо льдом вода мышиный ход приспособила для своего бега. Может быть, я и усну, но в природе я сплю, не обрывая ни чувств своих, ни дум, только время проходит без счета. Меня разбудила пригнутая снегом ветка и примороженная верхушкой к той самой луже, где для своего бега вода приспособила мышиный ход. Эта ветка вдруг прыгнула и стала передо мной деревцем. Я вздрогнул, вскочил, и что же открылось мне с этого места, называемого нами Алаунской возвышенностью? Вода голубая! Кругом вода! То, что мы тут отрезаны на острове, мне и в голову не пришло. Как-нибудь доберемся, не в этом дело. Счастье увидеть еще раз весну света и воды было безмерное. Мгновенно вспомнилось мне из древней книги. 6 лет работай землю, а 7-й пусть земля отдыхает. И когда 7 раз по 7 так совершится, тогда возьми трубу и труби, и это будет твой юбилей. Я отнял ствол от ружья и затрубил, что было мочи. Пришли мои встревоженные дети. Я им велел отнять тоже стволы и сказал: «Трубите, дети, сегодня мой юбилей». Весна зеленой травы. Прилет зябликов. От прилета зябликов до кукушки проходит вся краса нашей весны, тончайшая и сложная, как причудливое сплетение ветвей неодетой березы. За это время растает снег, умчатся воды, зазеленеет и покроется первыми, самыми нам дорогими цветами земля, потрескаются смолистые почки на тополях, раскроются ароматные клейкие зеленые листики, и тут прилетает кукушка. Тогда только после всего прекрасного все скажут: «Началась весна, какая прелесть!» А нам, охотникам, с прилетом кукушки весна кончается. Какая это весна, если птицы сели на яйца, и у них началась страдная пора? С прилетом кукушки лес наполняется людьми. Выстрел какого-то баловника так действует, что сразу теряешь нить мысли и удираешь как можно дальше, чтобы не привелось слышать другой. И тоже бывает, когда ранним утром по росистой траве вышел куда-нибудь и вдруг по следам на траве догадался, что впереди тебя идет кто-то другой. Сразу свертываешь в другую сторону, переменяя весь план, только потому, что заметил чей-то след на траве. Бывает, зайдешь в глухое место, сядешь на пень отдохнуть и думаешь, лес все-таки очень велик, и, наверное, в нем есть хоть аршин земли, на которой не ступала нога человека, и на этом пне очень, может быть, еще никто никогда не сидел. А глаз, бродя сам по себе, открывает возле пня скорлупку яйца. Я часто слышал, будто гриб, замеченный человеческим глазом, перестает расти, и много раз проверял. Гриб растет. Слышал даже, что птицы переносят яйца, замеченные человеческим глазом, и проверял. Птицы наивно доверчивы. Я люблю от прилета зябликов, когда еще не трогался снег в лесу, ходить на кряж и чего-то ждать. Редко бывает совсем хорошо. Все чего-то не хватает. То слишком морозит, то моросит дождь, то ветер, как осенью, свистит по неодетым деревьям. Но приходит, наконец, вечер, когда развернется ранняя ива, запахнет зеленой травой, покажутся примулы. Тогда оглянешься назад, вспомнишь, сколько зорь я прождал, сколько надо было пережить, чтобы сотворился прекраснейший вечер. Кажется тогда, будто участвовал в этом творчестве вместе с солнцем, ветром, тучами, и зато получаешь от них в этот вечер ответ: «Не напрасно ты ждал». Девушка в березах. На березах только что обозначилась молодая зелень, и леса оказались такими большими, такими девственными. Наш поезд в этих лесах не казался чудовищем. Напротив, поезд мне казался очень хорошим удобством. Я радовался, что могу, сидя у окна, любоваться видом непрерывных светящихся березовых лесов. Перед следующим окном стояла девушка, молодая, но не очень красивая, лоб у нее был немного высок, и как-то вдруг слишком по-умному, неожиданно, почти под прямым углом, завертывался к темени. И от этого приходило в голову, что эта девушка служила в аптеке. Время от времени она откидывала голову назад и озиралась по вагону, как птица, нет ли ястреба, не следит ли за ней кто-нибудь. Потом опять ныряла в окно. Мне захотелось посмотреть, какая она там, про себя, наедине с зеленой массой берез. Тихонечко я приподнялся и осторожно выглянул в окно. Она смотрела в зеленую массу светящейся молодой березовой зелени и улыбалась туда, и шептала что-то. И щеки у нее пылали. Майский мороз. Все обещало ночью сильный мороз. В первом часу, при луне, я вышел в дубовую рощу, где много маленьких птиц и первых цветов. Так и зову этот уголок страной маленьких птиц и лиловых цветов. Вскоре на западе стала заниматься заря, и свет пошел на восток, как будто заря утренняя внизу, невидимо за чертой горизонта, взяла вечернюю и потянула к себе. Я шел очень скоро и так согревался, что не заметил даже, как сильный мороз схватил траву и первые цветы. Когда же прошел за утренний час, и мороз вступил во всю силу, я взял один лиловый цветок и хотел отогреть его теплой рукой. Но цветок был твердый и переломился в руке. Весна леса. Вскрытие озер. В истории Земли жизнь озер очень кратковременна. Так вот было когда-то прекрасное озеро Берендеево, где родилась сказка о Берендее, а теперь это озеро умерло и стало болотом. Плещеево озеро еще очень молодо, и как будто не только не замывается и не зарастает, а все молодеет. В В этом озере много сильных родников, много в него вливается из лесов потоков, а по реке Трубежу, вместе с остатками воды Берендеева озера, перекатывается и сказка о Берендеях. Ученые говорят разное о жизни озер. Я не специалист в этом, не могу разобраться в их догадках, но ведь и моя жизнь тоже как озеро. Я непременно умру, и озера, и моря, и планета, все умрет. Спорить, кажется, не о чем. Но откуда же при мысли о смерти встает нелепый вопрос: как же быть? Думаю, это, наверное, от того, что жизнь больше науки. Невозможно жить с одной унылой мыслью о смерти, и свое чувство жизни люди выражают только сказкой или смешком. Все люди смертны, я человек, но это ничего не значит, все умрут, а я-то как-нибудь проскочу. Эти жалкие смешки отдельных людей перед неизбежностью конца простые берендеи сметают своим великим рабочим законом. Помирать собирайся, а рожь сей. Напор жизни безмерно сильнее логики, а потому науки не надо бояться. Я не молод, вечно занят, чтобы кувшин мой был полон водой, и знаю, что, когда он полон, все мысли о смерти пусты. Мало ли что будет когда-то, а самовар по утрам все-таки я ставлю с большим удовольствием. Мой самовар, отслуживший мне долгое время от первой встречи и до серебряной свадьбы моей с Берендеевной. Только в самое светлое время утренний свет встает раньше меня. Но и то я все-таки встаю непременно до солнца, когда даже обыкновенные полевые и лесные берендеи не встали. Опрокинув самовар над лоханкой, я вытрясаю из него золу вчерашнего дня, наливаю водой из гремячего ключа, зажигаю лучину и ставлю непременно на воле, прислонив трубу к стене дворца на черном ходу. Тут на верхней площадке, пока вскипает самовар, я приготовляю на столе два прибора. Когда самовар поспеет, я в последний раз обдуваю частицы угля, завариваю чай, сажусь за стол, и с этого момента не я, обыкновенный озабоченный человек, сижу за столом, а сам Берендей, оглядывая все свое прекрасное озеро, встречает восход солнца. Вскоре приходит к чаю Берендеевна, и, оглядев, все ли в порядке, у самого велит: «Опять бородищу запустил, страшно смотреть, оботри усы». Она пробирает Берендея и всегда на «вы», так равняя его с ребятами, и Берендей с удовольствием ей подчиняется. Среднее отношение к женщине, называемое словом «жена», у Берендея прошло, и жена ему стала как мать, и собственные дети как братья-охотники. Придет, может быть, время, и Берендеевна станет ему женой-бабушкой, внучата новыми братьями, младенцем пришел, младенцем уйдешь, как и в озерах. Одни потоки вливаются, другие истекают, и если ты бережешь кувшин полным, то жизнь бесконечная. Мало-помалу сходится из леса Берендеи, кто принес петуха, кто яиц, кто домотканные сукна и кружева. Берендеевна все внимательно осматривает и, бывает, что-нибудь покупает. Сам же Берендей выспрашивает всех, кто где живет, чем занимается, какая у них земля, вода, лес, как гуляют на праздниках, какие поют песенки. Сегодня был один Берендей из Половецкой волости и рассказывал, что у них там, в болотных лесах, есть дорога на три версты. Бревнышко к бревнышку, и очень звал себе в гости посмотреть и подивиться деланной дороге. Другой Берендей из Ведомши, дегтярник, долго рассказывал, как он огромный пень разбирает на маленькие кусочки, как гонит чистый деготь, варит смолу и скипидар. Третий был из Заладьева. «Что это значит такое?» — спросил Берендей. «Как это понять?» «Заладье. А у нас там бежит речка. Мы за речкой живем. Речка же называется Лада. Речка Лада. Как хорошо восхищается сам Бериндей. Да, соглашается довольный гость, ведь у нас за ладой пойдут все гладкие роскоси и по утехину врагу, и все добрые села Дудень, Перегудка, Хороброва, Щеголенова и Домоседка. У нас же, сказал Бериндей Залишанин из ведомши, только пень, смола, муха разная, комар и села недобрые, Чертоклыгина, леший раскос, идоловы порты, крамолиха, глумцы, реки, речки, потоки, родники, какие-то веточки, лапки и даже просто потные места. Все Залесье светится этим капризным узором. И все это загадывает оплавать сам Бериндей, когда совершенно освободится от льда Плещеева озера. Когда солнце перелиняло всеми своими начальными заревыми красками и стало на свою обычную золотую работу, расходятся Бериндеи, и сам Бериндей исчезает. Тогда я завешиваю от солнца окна своей рабочей комнаты и принимаюсь за свою работу. Почему-то сегодня я не могу ничего делать, все как-то путается. Прекрасными умными глазами смотрит на меня из угла рыжий пес Ярик, угадывая, что долго мне не просидеть. Этих взглядов я не могу выдержать и начинаю с ним философский разговор о звере и человеке, что зверь знает все, но не может сказать, а человек может сказать, но не знает всего. Милый Ярик, один великий мудрец сказал, что с последним зверем исчезнут на земле все тайны. Вот на улицах в Париже уже исчезли лошади, и говорят, что так скучно стало с одними автомобилями. А посмотри, сколько у нас в Москве лошадей, сколько птиц на бульварах. Говорят, нет такого города в мире, где было бы на улицах столько птиц. Ярик, давай с тобой устроим на ботике Бериндееву биостанцию, чтобы вокруг верст на 25 остались бы неприкосновенными все леса, все птицы, все зверье, все родники Бериндея. На Гремячей горе пусть будет высшая школа, и в нее будут допускаться только немногие, доказавшие особенную силу своего творчества, и то на короткое время, для подготовки большого праздника жизни, в котором все участники радовались бы, непременно прибавляя от себя что-нибудь к Бериндееву миру, а не засоряя его бумажками от бутербродов. Я бы так еще долго разговаривал с Яриком, но вдруг Бериндеевна крикнула: «Иди, иди скорее, посмотри, какое озеро!» Я выбежал и увидел такое, что второй раз уже невозможно было увидеть, потому что в этот раз озеро отдало мне все свое лучшее, и я свое лучшее отдал озеру. Весь небесный свод со своими градами и весями, лугами и пропилеями и простыми белыми барашками почивал там, в зеркальном озере, гостил так близко у нас, у людей. И я вспомнил то мое весеннее время, когда она мне сказала: «Ты взял мое самое лучшее». Вспомнил и то, что она же сказала мне осенью, когда солнце нас покидало, как тогда я рассердился на солнце, купил самую большую 30-линейную лампу-молнию и повернул всю жизнь по-своему. Что вышло из этого? Мы долго молчали, но один гость наш не осилил молчание и нелепо сказал, только чтобы сказать: «Видите, там утка чернеется». Глубоко вздохнула Бериндеевна и тоже сказала: «Если бы я была прежняя девочкой, да увидела такое озеро, я бы на коленки встала». То был великий день весны, когда все вдруг объясняется, из-за чего мы переносили столько пасмурных, морозных, ветреных дней. Все это было необходимо для творчества этого дня.
Сочинитель. Наверху сошла с кустов роса, и внизу под кустами блестит только в пазухе такого листка, где никогда и не просыхает. Коровы наелись, и груды стояли у болотного бочага. Под пасок Ванюшка лежал на кочках дугой. Не сразу догадаешься, как вышла дуга. Он, должно быть, лег на кочку головой, но пока спал, кочка умялась, голова опустилась, получился высокий живот, а голова и ноги внизу. Я его давно знаю. Ярко-рыжая голова и на лице крупные веснушки, однако одной. Глаза блестящие, чистые, как обсосанный леденец. Я давно его принял в Берендеево царство, и когда вижу, мимо ни за что не пройду. Мне сегодня удача, хочу с ним побыть и бужу маленького Берендея. Он открыл один глаз на мгновение, вынул немного начатую полубутылку, протянул мне и опять уснул. Я стал трясти его и хохотать. «Пей», — сказал он, — «вчера гулял на празднике, тебе захватил». Когда он совсем пришел в себя, опохмелился, я вынул из сумки последний номер «Охотника» с моим рассказом и дал ему. «Прочитай, Ваня, это я написал». Он принялся читать, а я закрутил папиросу и занялся своей записной книжкой на 15 минут. Так уже замечено, что куриц у меня ровно 15 минут. Когда кончилась папироса, а пастух все читал, я перебил его вопросом. «Покажи, много прочел?» Он указал, за четверть часа он прочел 2,5 строчки, а всего было 300. «Дай сюда журнал», — сказал я. «Мне надо идти, не стоит читать». Он охотно отдал журнал со словами: «Правда, не стоит читать». Я удивился. Таких откровенных и добродушных читателей как-то не приходилось встречать даже среди крестьян. Чуть ущемило, но больше понравилось. Он же зевнул и сказал: «Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверное, все выдумал». «Не все», — ответил я, — «но есть немного». «Вот я бы так написал». «Все бы по правде?» «Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит». «Ну как же?» «А вот как. Ночь, куст большой-большой у бочага, я сижу под кустом, а утята свись, свись, свись». Остановился. Я подумал, он ищет слов или дожидается образов. Вот очнулся, вынул желейку и стал просверливать на ней 7-ю дырочку. «Ну а дальше-то что?» — спросил я. «Ты же по правде хотел ночь представить». «А я же и представил», — ответил он. «Все по правде. Куст большой-большой. Я сижу под ним, а утята всю ночь. Свись, свись, свись». «Очень уж коротко». «Что ты, коротко?» — удивился подпасок. «Всю-то ночь напролет. Свись, свись, свись». Соображая этот рассказ, я сказал: «Как хорошо». «Не уж плохо», — ответил он. И заиграл на дудочке, сделанной из волчьего дерева, тростника и коровьего рога. Ребята и утята. Это было какое-то особенно счастливое утро свободы. Я освободил Нерль от веревочки, и она в благодарность за это сделала мне отличную стойку. Потом освободил пастуха от чтения. И в это же самое утро маленькая дикая уточка, Чирок-Свистунок, решилась наконец-то перевести своих утят из леса в обход деревни в озеро на свободу. Весной это озеро далеко разливалось, прочное место для гнезда можно было найти только версты за три на кочке в болотном лесу, а когда вода спала, пришлось все три версты путешествовать к озеру. В местах, закрытых от глаза человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы не выпускать утят ни на минуту из вида, и около кузницы, при переходе через дорогу, она, конечно, пустила их впереди. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было собрались сбить шапками мать и поймать ее, как утят, но тут я подошел, осчастливленный удачной натаской и мыслью о великой творческой силе чувства свободы для каждого живого существа. «Что вы будете делать с утятами?» — спросил я строго ребят. Они струсили и ответили: «Пустим». «Вот то-то пустим», — сказал я очень сердито. «Зачем вам надо было их ловить? Где теперь мать?» «А вон сидит», — хором ответили ребята, и указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела с раскрытым от волнения ртом. «Живо!» — приказал я ребятам. «Идите и возвратите ей всех утят». Они как будто даже и обрадовались моему приказанию, прямо и побежали с утятами на холм. Мать отлетела немного, и когда ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. За ней побежали утята, 5 штук. И так по овсяному полю, в обход деревни, семья продолжала свое путешествие к озеру. Радостно снял я шапку и, помахав ею, крикнул: «Счастливый путь, утята!» Ребята надо мной засмеялись. «Что вы смеетесь, глупышки?» — сказал я ребятам. «Думаете, так-то легко попасть утятам в озеро? Вот погодите, дождетесь экзамена в вуз. Снимайте живо все шапки, кричите: «До свидания!»» И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух, и все разом закричали: «Ребята, до свидания, утята!» Майские жуки. Еще не отцвела черемуха, и ранние ивы еще не совсем рассеяли свои семена, а уж и рябина цветет, и яблоня, и желтая акация. Все догоняют друг друга. Все разом цветет этой весной. Начался массовый вылет майских жуков. Тихое озеро по раннему утру все засыпано семенами цветущих деревьев и трав. Я плыву, и след моей лодки далеко виден, как дорога по озеру. Там, где утка сидела, кружок, где рыба голову показала из воды, дырочка. Лес и вода обнялись. Я вышел на берег насладиться ароматом смолистых листьев. Лежала большая сосна, очищенные от сучьев до самой вершины. И сучья тут же валялись, на них еще лежали сучья осины и ольхи с повялыми листьями. И все это вместе, все эти поврежденные члены деревьев, тлея, издавали приятнейший аромат на диво животным тварям, не понимающим, как можно жить и даже умирать, благоухая. Стрижи. После грозы вдруг стало очень холодно, начался сильный северный ветер. Стрижи и береговые ласточки не летят, а сыплются откуда-то массой. Этот непрерывный днем и ночью ветер, а сегодня при полном сиянии солнца, вечно бегущие волны с белыми гребнями и неустанно снующие тучи стрижей, ласточек береговых, деревенских и городских, а там летят из гремяча все чайки разом, как в хорошей сказке, птицы только не синие, а белые на синем. Белые птицы, синее небо, белые гребни волн, черные ласточки. И у всех одно дело, разделенное надвое, самому съесть и претерпеть чужое съедение. Мошки роятся и падают в воду, рыба поднимается за мошками, чайки за рыбой, пескарь на червя, окунь на пескаря, на окуня щука и на щуку сверху скопа. По строгой заре, когда ветер немного поунялся, мы поставили парус и краем ветра пошли по огненному литью волн. Совсем близко от нас скопа бросилась сверху на щуку, но ошиблась. Щука была больше, сильнее скопы. После короткой борьбы щука стала опускаться в воду. Скопа взмахнула огромными крыльями, но вонзенные в щуку лапы не освободились, и водяной хищник утянул в глубину воздушного. Волны равнодушно понесли перышки птицы и смыли следы борьбы. На глубине, где волны вздымались очень высоко, плыл челнок без человека, без весел и паруса. Один челнок, без человека, был такой жуткий, как лошадь, когда мчит телегу без хозяина прямо во враг. Было нам опасно в нашей душегубке, но мы все-таки решили ехать туда, узнать, в чем же дело, не случилась ли какая беда, как вдруг со дна челнока поднялся невидимый нам хозяин, взял весло и повел челнок против волн. Мы чуть не вскрикнули от радости, что в этом мире появился человек, и хотя мы знали, что это просто изморенный рыбак уснул в челноке, но не все ли равно, нам хотелось видеть, как выступит человек, и мы это видели. Глаза земли. К самому вечеру так стихло, что листок на березе не шевелился. Под гремящей горой, на дороге, все куда-то идет и идет народ. На боковой песчаной тропинке я видел следок малюсенькой детской ножки-лапки, такой милой, что не будь смешно на людях, поцеловал бы. Едут люди внизу по дороге, переговариваются на подводах, и слова их, ударяясь о тихую воду, все ясно летят на гремячую гору. Почти с каждой подводы бежит жеребенок. Крестьянские слова были о том, что картошку посадили, что у какого-то Дмитрия Павлова померла жена, и что ему до 6 недель не пришлось дождаться, женился, и никак иначе нельзя, 6 человек детей. А Марья вышла за Якова Григорьева, ей 40, ему 60, у нее же у Марьи телушка. На задней подводе не расслышали, что такое было у Марьи, и через весь обоз полетела «Телушка!». И вот до чего, наконец, стихло, что Сурева за 7 верст было явственно слышно, как ревел водяной бык. А когда потом деревенская женщина с мальчиком вышла к озеру полоскать белье, и мальчик, подняв рубашонку, хотел помочиться в воду, то слова женщины воды были так отчетливы, будто она сказала возле нас. Она сказала своему мальчику: «Что ты бессовестно делаешь?» В глаза матери. Значит, она думала, что озеро — это глаза матери земли. Как всегда в таких случаях, я спросил Берендеевну, что она думает об этом. «Конечно, земли», — сказала она, а потом это же и на человека переводит. Если у женщины заболят глаза, то в деревне скажут, что, наверное, это ее ребенок помочился в воду. Так у Берендеев распадается древний культ, поэтическое воззрение о глазах Матери Земли переходит в культуру всего человечества, а у самих остается лишь суеверие. Невозможно было этой ароматной ночью уснуть. Всю ночь глаза Матери Земли не закрывались. Лето. Ночная красавица. Запах цветов возвращает меня к самой первой любви глубочайшего детства, когда половая любовь была невозможна. Есть, конечно, и среди цветов некоторые возбуждающие животные страсти, но это уроды и доказывают только общность происхождения животного и растительного мира. Может быть, и люди получили радость аромата цветка от каких-нибудь своих уродов, неспособных к производящей любви? У жасмина вовсе порочный запах, и на мое чутье обыкновенная наша лесная ночная красавица скрывает в себе животную сущность, особенно под конец, когда исчезнут все признаки весны и начинается лето. Она как будто и сама знает за собой этот грех и стыдится пахнуть собой при солнечном свете. Но я не раз замечал, когда ночная красавица потеряет первую свежесть, белый цвет ее потускнеет, становится чуть-чуть даже и желтоватым, то на этих последних днях своей красоты она теряет свой стыд и пахнет даже на солнце. Тогда можно сказать, что весна этого года совсем прошла, и такой, как была, никогда не вернется. Я неплохо себя чувствую, когда проходит последняя тревога весны. Страх перед этим концом оказывается совершенно напрасным. Мне только хочется остановить свое беспокойное движение, устроиться где-нибудь прочно, не разлучаясь в то же время с природой. Тогда я выбираю себе небольшую деревню в местности, удобной для натаски собак, и селюсь в ней. Иногда я очень далеко отхожу в поисках дичи, но каждый вечер возвращаюсь в ту же избу, ложусь в ту же постель, пишу больше и больше. Весенний аромат цветов гонял меня из стороны в сторону. Он делал меня бродягой. Теперь я свой навоз отдаю хозяину двора вместе с его животными. Точно так же, вероятно, и все люди осели из необходимости сохранить свой навоз, и земля того потемнела. Сегодня я вышел для маленькой прогулки с собакой, взял в руку ночную красавицу, понюхал при солнечном свете. Она сильно пахла. Я сказал: «Довольно бродить, весна прошла». Первая стойка. Мой легавый щенок называется Ромул, но я больше зову его Ромой или просто Ромкой, а изредка величаю его Романом Васильевичем. У этого Ромки, скорее всего, растут лапы и уши. Такие длинные у него выросли уши, что когда вниз посмотрит, так и глаза закрывают, а лапами он часто что-то задевает и сам кувыркается. Сегодня был такой случай. Поднимался он по каменной лестнице из подвала, зацепил своей лапиной пол кирпича, и тот покатился вниз, считая ступеньки. Ромушка этому очень удивился и стоял наверху, спустив уши на глаза. Долго он смотрел вниз, повертывая голову то на один бок, то на другой, чтобы ухо отклонилось от глаза и можно было смотреть. «Вот штука-то, Роман Васильевич», — сказал я, — «кирпич-то вроде как живой, ведь скачет». Рома поглядел на меня умно. «Не очень-то заглядывайся на меня», — сказал я. «Не считай галок, а то он соберется с духом, да вверх поскачет, да тебе даст прямо в нос». Рома перевел глаза. Ему, наверное, очень хотелось побежать и проверить, отчего это мертвый кирпич вдруг ожил и покатился. Но спуститься туда было очень опасно. Что, если там кирпич схватит его и утянет вниз навсегда в темный подвал? «Что же делать-то?» — спросил я. «Разве удрать?» Рома взглянул на меня только на одно мгновение, и я хорошо его понял. Он хотел мне сказать: «Я и сам подумываю, как бы удрать, а ну как я повернусь, а он меня схватит за прутик». Хвост у пойнтера называется по-охотничьи прутом. Нет, и это оказывается невозможным. И так Рома долго стоял, и это была его первая стойка по мертвому кирпичу, как большие собаки постоянно делают, когда носом почуют в траве живую дичь. Чем дольше стоял Ромка, тем ему становилось опасней и страшней. По собачьим чувствам выходит так, что чем мертвее затаится враг, тем ужаснее будет, когда он вдруг оживет и прыгнет. «Перестаю», — твердит про себя Ромка, и чудится ему, будто кирпич шепчет: «Перележу». Но кирпичу можно хоть 100 лет лежать, а живому песику трудно, устал и дрожит. Я спрашиваю: «Что же делать-то, Роман Васильевич?» Рома ответил по-своему: «Разве брехнуть? Вали, говорю, лай». Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно, со страху ему показалось, будто он разбудил кирпич, и тот чуть-чуть шевельнулся. Стоит, смотрит издали. Нет, не вылезает кирпич. Тихонечко подкрадывается, глядит осторожно вниз, лежит. «Разве еще брехнуть?» Брехнул и отпрыгнул. Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина мать. Впилась глазами в то место, куда лаял сын, и медленно с лесенки на лесенку стала спускаться. На это время Ромка, конечно, перестал лаять, доверил это дело матери и сам глядел вниз много смелее. Кэт узнала по запаху Роминой лапы след на страшном кирпиче, понюхала его. Кирпич был совершенно мертвый и безопасный. Потом на случай она постепенно обнюхала все, ничего не нашла подозрительного и, повернув голову вверх, глазами сказала сыну: «Мне кажется, Рома, здесь все благополучно». После того Ромул успокоился и завилял прутиком. Кэт стала подниматься, он нагнал мать и принялся теребить ее за ухом. Болото. Знаю, мало кто сиживал раннюю весною на болотах в ожидании тетеревиного тока, и мало слов у меня, чтобы хоть намекнуть на все великолепие птичьего концерта в болотах перед восходом солнца. Часто я замечал, что первую ноту в этом концерте далеко еще до самого первого намека на свет берет кроншнеп. Это очень тонкая трель, совершенно не похожая на всем известный свист. После, когда закричат белые куропатки, зачуфыкают тетерева, и таковик иногда возле самого шалаша заведет свое бормотание, тут уж бывает не до кроншнепа. Но потом, при восходе солнца, в самый торжественный момент непременно обратишь внимание на новую песню кроншнепа, очень высокую и похожую на плясовую. Эта плясовая также необходима для встречи солнца, как журавлиный крик. Раз я видел из шалаша, как среди черной петушиной массы устроился на кочке серый кроншнеп, самка. К ней прилетел самец и, поддерживая себя в воздухе взмахами своих больших крыльев, ногами касался спины самки и пел свою плясовую. Тут, конечно, весь воздух дрожал от пения всех болотных птиц, и, помню, лужа при полном безветрии вся волновалась от множества пробудившихся в ней насекомых. Вид очень длинного и кривого клюва кроншнепа всегда переносит мое воображение в давно прошедшее время, когда не было еще на земле человека. Да и все в болотах так странно. Болота мало изучены, совсем не тронуты художниками. В них всегда себя чувствуешь так, будто человек на земле еще и не начинался. Как-то вечером я вышел в болото промять собак. Очень парило после дождя перед новым дождем. Собаки, высунув языки, бегали и время от времени ложились, как свиньи брюхом в болотной луже. Видно, молодежь еще не вывелась и не выбралась из крепей на открытое место, и в наших местах, переполненных болотной дичью, теперь собаки не могли ничего причуять и на безделе волновались даже от пролетающих ворон. Вдруг показалась большая птица, стала тревожно кричать и описывать вокруг нас большие круги. Прилетел и другой кроншнеп, и тоже стал с криком кружиться. Третий, очевидно, из другой семьи, пересек круг этих двух, успокоился и скрылся. Мне нужно было в свою коллекцию достать яйцо кроншнепа, и, рассчитывая, что круги птиц непременно будут уменьшаться, если я буду приближаться к гнезду, и увеличиваться, если удаляться, я стал, как в игре с завязанными глазами, по звукам бродить по болоту. Так, мало-помалу, когда низкое солнце стало огромным и красным, в теплых обильных болотных испарениях, я почувствовал близость гнезда. Птицы нестерпимо кричали и носились так близко от меня, что на красном солнце я видел ясно их длинные, кривые, раскрытые для постоянного тревожного крика носы. Наконец, обе собаки, схватив верхним чутьем, сделали стойку. Я зашел в направлении их глаз и носов и увидел прямо на желтой сухой полоске мха возле крошечного кустика, без всяких приспособлений и прикрытия, лежащие два больших яйца. Велев собакам лежать, я с радостью оглянулся вокруг себя. Комарики сильно покусывали, но я к ним привык. Как хорошо мне было в неприступных болотах, и какими далекими сроками земли веяло от этих больших птиц с длинными кривыми носами на гнутых крыльях, пересекающих диск красного солнца. Я уже хотел было наклониться к земле, чтобы взять себе одно из этих больших прекрасных яиц, как вдруг заметил, что вдали по болоту прямо на меня шел человек. У него не было ни ружья, ни собаки, и даже палки в руке. Никому никуда отсюда пути не было, и людей таких я не знал, чтобы тоже, как я, могли под роем комаров с наслаждением бродить по болоту. Мне было так же неприятно, как если бы, причесываясь перед зеркалом и сделав при этом какую-нибудь особенную рожу, вдруг заметил в зеркале чей-то чужой изучающий глаз. Я даже отошел от гнезда в сторону и не взял яйца, чтобы человек этот своими расспросами не спугнул мне. Я это чувствовал. Дорогую минуту бытия! Я велел собакам встать и повел их на горбинку. Там я сел на серой, до того сверху покрытый желтыми лишайниками камень, что и селось не холодно. Птицы, как только я отошел, увеличили свои круги, но следить за ними с радостью больше я не мог. В душе родилась тревога от приближения незнакомого человека. Я уже мог разглядеть его, пожилой, очень худощавый, шел медленно, наблюдая внимательно полет птиц. Мне стало легче, когда я заметил, что он изменил направление и пошел к другой горушке, где и сел на камень и тоже окаменел. Мне даже стало приятно, что там сидит такой же, как я, человек, благоговейно внимающий вечеру. Казалось, мы без всяких слов отлично понимали друг друга, и для этого не было слов. С удвоенным вниманием смотрел я, как птицы пересекают красный солнечный диск. Странно располагались при этом мои мысли о сроках Земли и о такой коротенькой истории человечества, как правда все скоро прошло. Солнце закатилось. Я оглянулся на своего товарища, но его уже не было. Птицы успокоились, очевидно, сели на гнезда. Тогда, велев собакам, крадучись, идти назад, я стал неслышными шагами подходить к гнезду. Не удастся ли, думал я, увидеть вплотную интересных птиц? По кустику я точно знал, где гнездо, и очень удивился, как близко подпускают меня птицы. Наконец я подобрался к самому кустику и замер от удивления. За кустиком все было пусто. Я тронул мох ладонью, он был еще теплый от лежавших на нем теплых яиц. Я только посмотрел на яйца, и птицы, боясь человеческого глаза, поспешили их спрятать подальше. Желейка. Наш пастух в Переяславищах давно пасет, и все не мой, только свистит. А в заболотье по росам играют и пастух на трубе, и подпасок на желейке, что я за грех считаю, если случится проспать и не слыхать его мелодии на дудочке, сделанной из волчьего дерева, опищиком из тростника и резонатором из коровьего рога. Наконец, однажды я не выдержал и решил сам заняться болотной музыкой. Заказал желейку, мне принесли. Слушок у меня есть, попробовал высвистывать даже романсы Чайковского, а вот чтобы как у пастуха, нет, ничего не выходит. Забросил я дудочку. Однажды был дождь на весь день. Я сидел дома и занимался бумагами. Под вечер дождь перестал. Заря была желтая и холодная. Вышел я на крыльцо, лицом к вечерней заре, и стал насвистывать в свою дудочку. Не знаю, заря ли мне подсказала, или дерево. У нас есть одна большая ива при дороге. Когда вечереет или на утренней темнозорьке, очень оно бывает похоже на мужика с носом и с вихрами. Смотрел я на эту голову, и вдруг так все просто оказалось. Не нужно думать об операх и Чайковском, а только перебирать пальцами, и дудочка из волчьего дерева, тростника и коровьего рога сама свое дело делает. Пришли женщины, сели на лавочку. Я им говорю: «А что, бабочки, у меня как будто не хуже заболотского пастуха». «Лучше», — ответили женщины. Я долго играл. Заря догорела. Показалась на дороге телега, и в ней много мужиков, один к одному. Я подумал, вот сейчас все кончится, мужики, наверное, смеяться будут. Но, к моему удивлению, мужики лошадь остановили и долго слушали вместе с бабами. Окончив игру, я быстро повернулся и вошел в дом. Окно в избе было открыто. Трогая лошадь, один мужик, мне было слышно, сказал: «Вот, каша наелся». Вслед за ним другой: «На голодное брюхо не заиграешь». Из этого я понял, что мужики приняли меня за пастуха на череду в хорошем доме. Каши наелся и заиграл. Старухин рай. Старушка одна шла по дороге. Закружилась у нее голова, нездорова была. «Видно, делать нечего», — сказала старушка. «Пришел мой час помирать». Огляделась вокруг себя, где бы ей получше было тут прилечь и помереть. «Не два же века жить», — сказала она себе, — «надо и молодым дать дорогу». и увидела она чистую лужайку, всю покрытую густой травой муравой. Белая, чистая тропинка с отпечатками босых человеческих ног проходила через полянку, а посередине была старая разваленная поленница, мохом от времени закрылась, поросла высокими былинками. Понравилась эта мягкая поленница старухе. «Не два же века жить», — повторила она, и легла туда, в прутики, сама, ноги же вытянула на тропинку. Пойдут когда-нибудь люди, ноги заметят и похоронят старуху. Под вечер идем мы с охоты по этой самой тропинке, и видим, человеческие ноги лежат, а на поленнице воробьи между собой разговаривают. Чудесно это бывает на вечерней алой зорьке. Воробушки так бывает соберутся кучкой, и как дружные люди между собой наговориться не могут. «Жив», — говорят, вроде того, как бы радуется каждый, что жив, и каждый об этом всем говорит. Но вдруг все эти воробьи пых и улетели, а на месте их среди былинок показалась старушкина голова. Живой рукой мы тут чай развели, обогрели старуху, обласкали, она жила, повеселела и стала нам рассказывать, как она тут, в этой поленнице, собралась помирать. «Вот, милые охотнички», — рассказала она, — «закружилась у меня голова, и я думаю, не два же века мне жить, надо дать дорогу и вам, молодым. Ну, легла я в эту мягкую поленницу, в эти самые былинки, и стало мне хорошо, как в раю. И тут прилетели птички, думаю, наверное, райские. Вот какие хорошенькие петушки и курочки, вот какие ласковые и уветливые. Я таких птушек на земле никогда не видала. А что они между собой говорили, то мне было все там понятно. Один скажет «жив», а другой отвечает «и я жив». И все так повторяют друг другу «жив, жив, жив». «Простые птушки», — подумал я. «Тут в раю понимают, как хорошо жить на свете. А у нас на земле люди все-то жалуются, все-то им нехорошо. Тут один петушок, задорный такой, сел на веточку против самого моего рта, чирикнул. «На вот тебе! Долго ли петушку?» И капнул мне в самый рот. И поняла я, что не на небе лежу, на земле. «Что ж», — засмеялись мы, — «или ты думала, в раю птицы не капают?» «Нет, батюшки мои милые, не к тому я говорю, что птицы на небе не капают, а к тому, что не след у нас на земле рот разевать».